По поводу записок врача. Ответ моим критикам. То, к чему мы стремимся, уже потому необычайно трудно, что мы работаем для человечества над самым трудным материалом, именно над человеком. Из письма Биллерота к профессору Гиссу, 1893 год. Опубликованные мною записки врача вызвали в печати большое количество отзывов и возражений со стороны товарищей врачей. Часть этих отзывов носила, к сожалению, характер чисто личных нападок, ни по содержанию, ни по тону, не имевших ничего общего с критикой. Вместо того, чтобы разбирать книгу по существу, главное свое внимание критики обратили на меня самого, тщательнейшим образом стараясь, например, выяснить вопрос, что могло меня побудить написать мою книгу. По мнению доктора Камнева, мотивы были вот какие. Ругать не только легче, чем хвалить, но и выгоднее. Это, кажется, еще Белинский сказал. Что в том, что вы будете хвалить Шекспира? Его все хвалят. Но попробуйте ругать Шекспира, и вы сразу станете центром общего внимания. Шекспира не признает. Должна быть голова. Еженедельник. Практическая медицина. 1901 год, номер 17, страница 299. По мнению медицинского обозрения, целью моею было щегольнуть перед публикою своим мягким сердцем. Все время непрерывное позирование, красивые фразы, жалкие слова, рассчитанные на эффект в публике. Рассказываю я, например, об обезьяне, на которой я делал опыты. «К чему эти трогательные страницы для публики?» — спрашивает рецензент. Чтобы увеличить количество антививисекционистов или же только за тем, чтобы показать «смотрите, я экспериментирую сердечно, даже со слезами», а другие, менее меня мягкосердечные, мучат животных без сострадания и не могут написать такого трогательного мартиролога. Медицинское обозрение, 1902 год, номер 2. Рецензия господина Алелекова. Самого меня разобрали по косточкам и неопровержимо доказали, что я человек бесчестный и необыкновенно развязный. Медицинское обозрение. Дикарь с громадным самомнением, несомненным эгоизмом, с повышенной половой раздражительностью, носящий в себе все признаки вырождения. Профессор Вильяминов в речи на годовом собрании Петербургского медико-хирургического общества 30 ноября 1901 года. Сколько озлобления и негодования вызвала книга в некоторой части врачебного сословия, хорошо показывает письмо одного врача, напечатанное в номере 5501 «Одесских новостей». «Господин редактор», — пишет этот врач, — «вы выражаете желание иметь перед глазами серьезный отзыв о книге Вересаева. Прочтите врачебную газету за прошлый месяц. Там помещен чудный фельетон, в котором достаточно ясно доказано, что каждый порядочный врач относится с презрением к дегенерату Вересаеву. Печально, что в наше время является такой фрукт, позорящий медицинское сословие. К счастью, между врачами почти нет разногласия на этот счет». Среди этой ругательной литературы первое место по справедливости должно быть отведено своеобразной работе московского профессора Льва Мараховца «Записки врача Вересаева в свете профессиональной критики. Труды кафедры истории и энциклопедии медицины Императорского Московского университета, том 1, выпуск 2, Москва, 1903 год. По тону и по приемам полемики книга представляет собой нечто прямо невероятное. Самый бесшабашный фельетон уличной газеты может служить образцом корректности и добросовестности по сравнению с этим трудом. Характерно, что на книге стоит пометка печатается по определению медицинского факультета Московского университета. Подобные отзывы слишком характерны, чтобы не быть отмеченными, но отвечать на них, разумеется, нечего. Перехожу к отзывам и возражениям, имеющим предметом мою книгу. Возражения эти носят, в общем, поразительно однообразный характер и совершенно лишены индивидуальности. Можно бы, изрезав статьи в куски, перетасовать их самым прихотливым образом, и получились бы новые статьи, по сути своей, нисколько не отличающиеся от прежних. Ясно, что перед нами нечто типическое, общее большому количеству врачей, и возражать приходится не против того или другого автора, а против целого мира созерцания, целого душевного уклада, одинаково выражающегося в многочисленных статьях моих русских, немецких, французских, английских и итальянских критиков. За основу своих возражений я возьму направленную против записок работу доктора Фармаковского, первоначально напечатанную во врачебной газете и вышедшую затем отдельным изданием «Врачи и общество. Санкт-Петербург. 1902 год». Работа эта наиболее обширная и систематическая. Она представляет не ряд отрывочных возражений, а шаг за шагом рассматривает все главы записок. Благодаря этому и миросозерцанию самого автора вырисовывается особенно ярко. Кое-где я буду дополнять его работу выдержками из статей других моих оппонентов. Глава первая. Прежде всего следует отметить несколько замечаний, относительно которых я вполне согласен с моими оппонентами. Так они указывают на то, что записки мои нельзя назвать записками врача вообще, что это лишь записки врача Вересаева. Но я никогда не брался говорить от лица врача вообще. Да и что такое врач вообще? Один совсем молодой врач, когда его знакомый, рассмеявшись за столом, подавился куском мяса, тут же сделал ему перочинным ножом трахеотомию и спас ему жизнь. Другой, уже старый врач, когда в его присутствии дама упала в обморок, так растерялся, что стал кричать: «Доктора, пошлите скорее за доктором!» Врачами были скептик Боткин и оптимист Эйхвальд, бессребреник Гаас и алчный Захарин, Моносеин, неустанный борец за врачебную этику, и Шатуновский, втоптавший в грязь самую элементарную этику. Как можно всех их объединить под одним словом «врач»? Конечно, мои записки — суть только записки врача Вересаева. Но само собой понятно, что я не стал бы их опубликовывать, если бы видел в них отрывок из своей автобиографии, что ли. Мне кажется, что в умственном и в нравственном отношении я стою на уровне, на котором стоит обыкновенный средний врач. Мои оппоненты старательно доказывают, что я не обладаю специальной врачебной одаренностью, что я не родился врачом. Доказывать это совершенно излишне. Я сам вполне ясно говорю это в моей книге. Но думаю, что врачами не родилось и большинство из тех людей, которые имеют у нас врачебные дипломы, как не родилось художниками и артистами, большинство тех лиц, которые кончают курс в академиях художеств и консерваториях. Настоящих врачей у нас в России может быть всего несколько сотен, а врачебные дипломы имеют около 25 тысяч человек. Они занимаются врачебную практикой и в пределах возможного делают свое не блестящее, но, несомненно, полезное дело. Сравнивая себя с этими ординарными врачами, я никак не могу признать себя стоящим много ниже их. Поэтому думаю, что пережитое мною переживалось далеко не мною одним. Тем не менее, спорить и доказывать, что такое-то переживание типично для врача, совершенно бесцельно. Я говорю, я испытал то-то. Мои оппоненты возражают, а мы этого не испытали. Каждый прав, и спорить тут не о чем. Но в некоторых из этих возражений слишком ясно сказывается тот идеальный шаблон, который в готовом виде всегда имеется у всякой профессии. Человек нашей профессии должен быть таким-то и таким-то. И по идеальной схеме этого должного требуют изображать то, что есть. Каждый в действительности переживал все совсем иначе, но думает, я это пережил случайно, все же остальные переживали совсем не так. И вот если изображаешь пережитое, не ведаясь с указанным шаблоном, то все говорят, что это ложь и клевета на сословие. Особенно возмутило моих критиков описание впечатления, производимого на студентов обнажением больных женщин. Все в один голос заявляют, что ни они и никто из студентов ничего подобного не испытывали, что я необыкновенно развратный человек и своим описанием компрометирую все врачебное сословие. «Интересно бы знать, — ядовито спрашивает один из критиков, — в каком университете учился господин Вересаев и какого мнения о нем были его товарищи-студенты?» Мне кажется, в том, что я рассказываю, нет ничего позорящего врачебное сословие. Конечно, начинающий студент должен смотреть объективно на все, что изучает, на страдающих больных, на трупы, на обнаженных женщин. Но недостаточно надеть мундир студента-медика, чтобы сразу начать глядеть на все глазами врача. Для этого требуется привычка. И не может студент на первого же оперируемого больного, вопящего и корчащегося от боли, смотреть как на научный объект. Не может без мистического трепета сделать первого разреза на коже трупа. Не может он бесстрастным взглядом смотреть на обнаженную перед ним молодую женщину, когда до этого времени такое обнажение неразрывно соединялось у него с представлением о совершенно определенном моменте. Было бы неестественно и невероятно, если бы было иначе. Большинство моих оппонентов уверяет, будто, по моим словам, при исследовании женщины у студентов и врачей возбуждается эротическое чувство. О врачах я ничего подобного не говорю. Врачи к этому привыкли, настолько привыкли, что им уже кажется даже непонятным, как возможно было при этом что-нибудь испытывать. Не заподозревая искренности заявлений моих оппонентов, я думаю, что именно этим обстоятельством и объясняется категоричность их отрицания. Обращаюсь к работе доктора Фармаковского, в которой, как я говорил, наиболее полно представлены все существеннейшие возражения против записок. Принимаясь за чтение моей книги, господин Фармаковский, как сам он сообщает, заранее представил себе, что он в ней найдет. Автор, будучи врачом, несомненно, станет на субъективную сторону врача и изобразит перед публикой его внутреннюю жизнь живо, картинно и правдоподобно. С первых же страниц его постигает разочарование. Лично мне присущие нехорошие свойства, я совершенно несправедливо обобщаю на всех врачей и тем самым компрометирую их. Это обстоятельство совершенно изменяет отношение господина Фармаковского к моей книге. У него является опасение, как бы читатели не вынесли из нее недоверие к врачам. Мысль эта немедленно подавляет в нем все остальное, всецело овладевает им и доводит его до того состояния, когда человек перестает понимать самые простые вещи. Достаточно ему теперь встретить в моей книге слово, которому можно придать неблагоприятный смысл, слово, которое в связи с другими имеет совершенно невинное значение, и господин Фармаковский усматривает в нем опаснейшие колебания авторитета медицины и врачебного сословия. Рассказываю я, например, о том, что в бытность мою студентом мне с непривычки было тяжело первое время смотреть на льющуюся при операциях кровь и слышать стоны оперируемых. Но что привычка к этому вырабатывается скорее, чем можно было думать. И слава богу, разумеется, замечаю я, потому что такое относительное очерствение не только необходимо, но прямо желательно. Об этом не может быть и спора. Казалось бы, что может быть невиннее и безопаснее того, что я говорю. Но нет, я употребил слово «очерствение», употребил его в кавычках, ясно этим показывая, что не признаю данного явления действительным очерствением, но уж все кончено. Господин Фармаковский услышал слово «очерствение» и спешит выступить на защиту врачебного сословия. «Не то очерствение, — заявляет он, — когда мы спокойно подходим к больному с благими намерениями облегчить его болезнь или, по крайней мере, ободрить его угнетенный дух, а то худшее очерствение, когда мы разводим свои сентиментальные идеи, вооружая и отвлекая несчастных страдальцев от тех квази-очерствелых сердец, которые своим очерствением попытались бы возвратить им потерянное здоровье. Я рассказываю далее, как на третьем курсе, при первом моем знакомстве с медициной, я обратил преимущественное внимание на ее темные стороны. Как постепенно я убедился в несправедливости такого взгляда и совершенно изменил свое отношение к медицине. Господин Фармаковский — это первоначальное мое отношение, которое сам я называю жалким и ребяческим, которое характеризую как нигилизм, столь характерный для всех полузнаек, приписывает мне и длинно старательно доказывает неосновательность такого отношения. Несмотря на то, что Вересаеву, как человеку, компетентному в медицинском деле, была известна степень невиновности профессора, допустившего сделанный им при операции недосмотр отверстия в кишке, он все-таки счел себя вправе восклицать, как можно так вполне спокойно рассуждать о погубленной жизни. Смеет ли подобный оператор заниматься медициной? И затем господин Фармаковский обстоятельно разъясняет, что во многих ошибках врачи совершенно не повинны, что ошибки возможны и в судейской области, и в железнодорожной жизни. Поучает меня, что если я ношу звание врача, то должен связывать с ней обязанность не быть столь легкомысленным в своих суждениях и словах. Одного только господин Фармаковский не сообщает своим читателям, что вся 11-я глава моих записок посвящена разъяснению того, что врачи часто совершенно не повинны в ошибках, в которых их обвиняют. «Столь же непонятным с точки зрения врача, — продолжает господин Фармаковский, — является еще суждение Вересаевым бессмысленного будто это бы исследование тяжелых больных. Против назначения больным безразличных средств опять-таки возмущается автор записок. Автор записок напрасно так зло смеется над указанием для каждой болезни нескольких лекарств. Возражения все больше принимают совершенно выдивительный характер. Я говорю, студентом третьего курса я считал медицину шарлатанством, а господин Фармаковский возражает. Напрасно Вересаев считает медицину шарлатанством и старательно доказывает, что медицина не есть шарлатанство. Как объяснить такую странную непонятливость? Объясняется она очень просто. До испуганного слуха господина Фармаковского долетело слово «шарлатанство», и это слово непроглядным туманом скрыло от его глаз все остальное. «В конце описания своей студенческой жизни, — говорит Фармаковский, — Вересаев хочет снять с себя ответственность за все нарисованные им тенденциозные картины врачебного быта, называя их следствием своего студенческого нигилизма полузнайки. Неужели он и сам верит в возможность таким признанием стереть все впечатление, которое оставил на читателях своими вышеописанными картинами? Представьте себе, господин Фармаковский, верю, и думаю, что веру мою признает не лишенную основания всякий, кто просто будет читать мою книгу, а не хвататься испуганно за каждую фразу и обсуждать, как может понять ее неподготовленный читатель? Вот такое впечатление выносит этот неподготовленный читатель при связном чтении моей книги. Шаг за шагом раскрывает господин Вересаев трудный путь врача, начиная со школьной скамьи, с молодой горячей веры в науку медицины до полного отчаяния перед бессилием ее и заключая спокойную уверенностью в несомненной пользе врачебного искусства. А. Т. О врачах. Курьер, 1901 год, номер 132. Автор подробно рассказывает о том, как первое знакомство с медициной на студенческой скамье вызвало в нем отрицательные пессимистические впечатления, которые он характеризует названием медицинского нигилизма. Но по мере того, как он углублялся в медицинскую науку, она обращалась к нему другой своей стороной, и преувеличенный скептицизм сменялся верой в могущество упорного стремления к истине. Северов. Русская литература. Новости. 1901 год. Номер 134. Но этот кризис сомнения тянется недолго, говорит господин Теде Визева в предисловии к французскому переводу записок врача. Студент вскоре начинает понимать, что если медицина знает и мало, то он-то сам, во всяком случае, не знает совсем ничего и не имеет права судить о науке ему неизвестной. Вскоре в нем не остается и следа наивного скептицизма полузнайки. Так приблизительно понимает мой рассказ и большинство неподготовленных критиков. Удивительное дело. Пишет о записках врача не врач, и он совершенно ясно и правильно понимает то, что я хочу сказать. Пишет врач, и он, подобно господину Фармаковскому, не понимает самых ясных вещей и в каждом самом невинном слове видит обвинение врачей и медицины в ужаснейших грехах. В этом отношении особенно характерна курьезная брошюра господина Медведева «Врач-художник. Ответ на книгу Вересаева «Записки врача. Санкт-Петербург. 1903 год». Приведенные примеры избавляют меня от необходимости следовать дальше за господином Фармаковским в его возражениях на мое понимание медицины. Я отмечу только еще два образчика его критики. По господину Фармаковскому оказывается, что медицину, если ее поподробнее разобрать, и если вникнуть в суть ее назначения и смысла, придется приравнять к галстуку европейского костюма. Это мнение, по словам господина Фармаковского, я привожу как бы с одобряющей улыбкой, и господину Фармаковскому больно слышать это из уст врача. Я попрошу читателя раскрыть мои записки на соответственной странице, и он увидит, что указанное сравнение высказывает отчаявшийся в медицине больной, а я подробно доказываю неосновательность такого сравнения. Как мог господин Фармаковский не заметить этого? Он, конечно, заметил. Но ему доподлинно известно, что из всех сопутствующих рассуждений эта фраза возьмет главенство над чувством непосвященного читателя. Так верно известно, что в дальнейшем он уже считает себя вправе говорить, будто это «я доказываю читателю, что медицина подобна галстуку». Господин Фармаковский либо непоследователен, либо слишком самоуверен. Зачем он в своей брошюре приводит это гибельное для медицины сравнение ее с галстуком? Чем он гарантирован, что из всех его сопутствующих рассуждений эта фраза также не возьмет главенство над чувством непосвященного читателя? Или он так уж уверен, что его рассуждения убедительнее моих? В главе 12 записок я рассказываю, как тяжело мне было притворяться перед больными и обманывать их, и как я убедился, что иначе не может быть, что обман часто необходим. Господин Фармаковский по своему обыкновению подхватывает одно слово «обман» и длинно, обстоятельно начинает доказывать, что обман часто необходим. И он поучает меня, что такой обман, раз он необходим для пользы самих же пациентов, едва ли может считаться пороком и ставиться медицине в укор. Но ведь серьезно-то говоря, что же это, наконец, такое? Наивная слепота или злостная недобросовестность? Скучно вести такого рода полемику, спорить не по существу, а лишь восстанавливать смысл твоих слов. Я не стал бы этого делать, если бы склонность к подобным извращениям была лишь специальной особенностью господина Фармаковского. Но как раз он, еще один из сравнительно добросовестных моих оппонентов. Другие же позволяют себе такие извращения моих слов и мыслей, что неприятно и возражать им. Предлагаю читателю прочесть, например, уже отмеченную выше рецензию господина Алелекова в «Медицинском обозрении» или труд профессора Мараховца, и он увидит, до каких неприличных передержек способны унижаться некоторые из моих оппонентов. Глава вторая. В 9 главе записок я рассказываю, что, взявшись за практику, я живо почувствовал, как громадная область знаний нам недоступна, как мало мы еще понимаем в человеческом организме. Так же, как при первом моем знакомстве с медициной, меня теперь опять поразило бесконечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всех ее показаний. Только раньше я преисполнялся глубоким презрением к кому-то им, которые создали такую плохую науку. Теперь же ее несовершенство встало передо мной естественным и неизбежным фактом, но еще более тяжелым, чем прежде, потому что он наталкивался на жизнь. Господин Фармаковский своей обычной добросовестностью излагает это место так. Следует вывод, что в медицинской науке все еще темно и непонятно, а потом указывается на заслуженное презрение к врачам, которые создали такую плохую науку. Врачи, продолжает господин Фармаковский, не достигли до такого полного понимания человеческого организма, чтобы каждое нарушение его функций и действия на него различных средств являлось бы для них совершенно понятным. А это, по мнению Вересаева, не дает нам права приступать к лечению больных, так как мы всегда рискуем сделать ту или иную ошибку. И длинно-длинно, на протяжении 25 страниц, с удручающим многословием, переходящим положительно в пустословие, господин Фармаковский доказывает, что если нужно опорожнить кишечник больного, то врач вправе дать ему касторку, хотя и не знает точно сути ее действия. Что если у больного поражен ревматизмом сустав, то для врача рациональнее тотчас же приступить к лечению этого сустава, чем изнывать над тем, почему поражен именно сустав, а не мозг. Таким образом, победоносно заключает господин Фармаковский, обязанность каждого врача должна заключаться вовсе не в сокрушении о том, что он не может вознестись на небо и собрать с него всех блистающих звезд. Нет, врач должен в пределах возможного исполнять свое дело и облегчать участь страждущих людей. Но все это, разумеется, святая истина, плоская до самой образцовой банальности, и читателю, прочитавшему мою книгу, не к чему объяснять, что всеми своими 25 страницами господин Фармаковский выстрелил на воздух. Я привел это место не для того, чтобы продолжать опровергать те нелепости, которые господин Фармаковский мне приписывает. Но на этих 25 страницах очень ярко выделяется одна характерная черта, объединяющая господина Фармаковского с большинством моих оппонентов. Это именно чрезвычайно ироническое отношение к небу и блистающим на нем звездам, то есть к жажде широкого и коренного понимания окружающего. В чем тайна зарождения и развития болезней? В чем суть действия вводимых в организм лекарственных средств? господина Фармаковского такие вопросы приводят в крайне смешливое настроение и напоминают ему вопросы хемницеровского метафизика, интересовавшегося сущностью брошенной ему в яму веревки. Отравился больной. Ну и нужно ему впрыснуть апоморфин, чтобы вызвать рвоту. Господин Фармаковский утверждает, что я в подобном случае должен только всплеснуть руками и начать изнывать над вопросом, как я могу впрыснуть больному апоморфин, если не знаю, почему он действует именно на рвотный центр. Нечего, конечно, опровергать эту фантазию господина Фармаковского, но как характерен самый его прием, которым он пытается доказать вздорность всяких, сколько-нибудь широких запросов, всякой неудовлетворенности данным состоянием знаний. К чему все это? Бесконечное количество шатких теорий о действии железа на малокровие и научно установленный факт действия микроорганизмов на нагноение для господина Фармаковского — это решительно одно и то же. Сам он всем одинаково доволен. Что за метафизика делать тут какое-нибудь различие? Как можете вы этим огорчаться? Разве недовольно для человека, если он добросовестно и точно будет применять к делу искусство, которому его обучили? Как часто нам, врачам, приходится говорить себе, сколько прорех в нашем знании и нашей деятельности, писал Биллерот профессору Гиссу в 1861 году. Преследуемый таким настроением, я опять и опять испытываю потребность в положительном исследовании. Опять и опять берусь за микроскоп. Тут я знаю, что я вижу, и знаю, что оно именно таково, каким я его вижу. Вот вам причина, почему мне мои анатомические работы милы и становятся все милее. «Я часто ловлю себя на том, — писал он же профессору Бауму в 1877 году, — что естественно-научный патологический процесс, собственно, больше интересует меня в больном, чем терапевтический результат. Как не утопична мысль, если мы узнаем причины всех нарушений природных процессов, то из этого уже само собою вытечет верное лечение, но мне очень трудно отделаться от нее». Не правда ли, господин Фармаковский, какой метафизик этот Биллерот? Сам же признает, что мысль утопична, а не может от нее отделаться. И как это он не способен понять, что обязанность врача заключается вовсе не в сокрушении о том, что он не может вознестись на небо, а в том, чтобы в пределах возможного исполнять свое дело и облегчать участь страждущих людей? Не всем нам, врачам, суждено обладать талантом Биллерота. Это зависит не от нас. Но все мы, однако, должны хранить в душе его святое недовольство и горе той профессии, где на месте этого святого недовольства воцаряется безмятежное, любующееся собою научное самодовольство гётевского Вагнера. Глава третья. Нет ни одной науки, которая приходила бы в такое непосредственно близкое и многообразное соприкосновение с человеком, как медицина. Все прикладные науки своей конечной целью имеют, разумеется, благо людей. Но непосредственно каждый из них стоит от человека более или менее далеко. Совсем не то видим мы в медицине. Реальный живой человек все время, так сказать, заполняет собою все поле врачебной науки. Он является главнейшим учебным материалом для студента и начинающего врача. Он служит непосредственным предметом изучения и опытов врача-исследователя. Конечное практическое применение нашей науки опять-таки сплетается с массою самых разнообразных интересов того же живого человека. Словом, от человека медицина исходит, через него идет и к нему же приходит. Такое тесное и многообразное соприкосновение медицины с живым человеком, естественно, ведет к тому, что интересы медицины как науки постоянно сталкиваются с интересами живого человека как ее объекта. То, что важно и необходимо для науки, то есть для блага человечества, сплошь да рядом оказывается крайне тяжелым, вредным или гибельным для отдельного человека. Из этого истекает целый ряд чрезвычайно сложных, запутанных противоречий. Противоречия эти били мне в глаза, били, казалось, мне и каждому врачу, не потерявшему способность смотреть на жизнь с человеческой, а не с профессиональной точки зрения. И противоречия эти я изложил в своей книге. Посмотрим же, как отнесся к ним господин Фармаковский. Я указываю, что в обучении на больных у нас входит значительный элемент принуждения, что, например, невежественная мать, для которой вскрытие ее умершего ребенка представляется самым ужасным его поруганием, принуждается идти на это горькую необходимостью. Но ведь это предрассудок, возражает господин Фармаковский. А раз это предрассудок, то всякий развитой интеллигентный человек должен против него бороться, а не раздувать его. И господин Фармаковский говорит уже, что я проповедую поход против вскрытий и скорбит о плохой услуге, которую я этим оказываю публике. Читатель видит, что господин Фармаковский самым старательным образом обходит вопрос, о котором идет речь. Конечно, с предрассудком нужно бороться, но то же ли это самое, что заставлять человека с предрассудком наступать ногою на его предрассудок? Я вот лично глубоко, например, убежден, что наша стыдливость есть предрассудок. Значит ли это, что я имею нравственное право заставить человека раздеться до нога и выйти в таком виде на улицу? Смешно предполагать, чтобы господин Фармаковский не понимал этой разницы. Почему же он ее не видит? Потому что во всем вопросе его интересует только одно. Как бы от обсуждения вопроса в публике не увеличилась боязнь вскрытий? До остального ему решительно нет дела. Уж совершенно откровенно высказывается на этот счет другой мой критик, доктор Горелейченко. Он прямо спрашивает, почему это Вересаеву понадобилось стать на точку зрения отца-бедняка? Непонятно. И утешается вполне справедливой мыслью, что бедняку же будет хуже, если он из боязни вскрытий не понесет и другого своего ребенка в больницу. За и против записок врача Вересаева. Санкт-Петербург. 1902 год, страница 12. Господин Фармаковский отмечает у меня, между прочим, одну фактическую неточность. В больницах, говорит он, после смерти вскрываются только безродные больные. У тех же, которые имеют родственников, вскрытие производится лишь с разрешения этих последних. Смею уверить господина Фармаковского, что у нас много больниц, в которых совершенно не считают нужным ведаться с желанием родственников. Переходим к вопросу, который составляет одно из самых больных мест врачебной жизни, к вопросу о поразительной неподготовленности молодых врачей к практической деятельности. Я рассказываю в своей книге о ряде ошибок, наделанных мною в начале моей практики. Мои оппоненты подвергают эти ошибки самой уничтожающей критике, доказывают, что они были ошибками и что сделал я их лишь потому, что я исключительно плохой, неспособный врач. Обобщать же эти ошибки никак не следует. Конечно, практическая подготовка врачей несовершенна, но пишет господин Фармаковский. В большинстве случаев неопытность молодого врача обыкновенно выражается скорее отсутствием всякой помощи больному, чем принесением ему вреда. Для того, чтобы не вредить, пишет и доктор Вермель, каждый врач, средний врач вполне подготовлен. Ошибка всегда возможна, но от ошибок до трупов так же далеко, как от неба до земли. Надо уж очень быть храбрым, чтобы вредить. Записка врача о записках врача. Русское слово. 1902 год. Номер 6. Также и по мнению доктора Бинштока, я должен был предупредить читателя, что это только я вышел из университета таким малознающим врачом. Неопытность за других врачей больше выражается лишь в том, что они обливаются холодным потом при первых своих назначениях. И опять выдвигается на сцену грозный призрак читателя, который должен прийти в ужас при мысли, кому-то приходится доверять свое здоровье, жизнь и к тем бесконечным обвинениям, которые в таком изобилии сыплются на врачей. Прибавляется еще одно, быть может, самое ужасное, удостоверенное врачом. Практический врач, 1901 год, номер 1. Мои ошибки доказывают лишь одно, что я плохой врач. Хорошо. Но, господа Фармаковский, Вермель, Биншток, расскажите же о ваших ошибках, но только расскажите искренне. Это было бы важнее и нужнее для дела, чем ломиться в открытую дверь и с торжеством доказывать, что мои ошибки были ошибками. Ну, право же, это слишком нетрудно. Напомню вам, что когда Пирогов опубликовал свои анналы, где вполне откровенно рассказал о всех своих ошибках, то нашлись критики, которые, разобрав эти ошибки, убедительнейшим образом доказали, что они были совершенно непозволительны. А ведь Пирогов был несомненный гений, а критики его были столь же несомненным ничтожеством. Мы же с вами одинаково обыкновенные средние врачи. Но, допустим, что вы действительно имеете право так победоносно критиковать мои ошибки, что у вас в прошлом нет воспоминаний, которые бы тяжелым камнем лежали у вас на душе. Но вы утверждаете, что и все врачи вообще такие же хорошие врачи, как вы, что это только я один представляю печальное исключение. К счастью, во врачебном сословии немало людей, которые действительно идеальные интересы нашего сословия ставят выше трусливого соображения, что скажет о нас публика. «До сих пор, — пишет профессор Буржинский о записках врача, — не приходилось встречаться с таким правдивым изложением некоторых отрицательных сторон медицинского образования. Несомненно, что автор действительно пережил и перечувствовал все или почти все рассказанное. Да и кто из нас, врачей, не пережил того же в большей или меньшей степени? По окончании курса, рассказывает профессор о себе, я вынес убеждение, что среди нас, только что получивших лекарский диплом, вряд ли был хоть один, который бы не знал, что такое стерноклейдомастоидеус. Но многие ли умели сделать горлосечение задыхающемуся ребенку и уверенно определить положение плода? Письмо в редакцию «Врач», 1901 год, номер 9. 27 апреля читаем мы во врачебной газете 1902 год, номер 19, страница 445. Состоялось второе заседание общества кременчугских врачей, посвященное главным образом прениям по поводу записок врача Вересаева. Старший врач губернской земской больницы Богаевский говорил очень пространно о неподготовленности врача к практической деятельности, иллюстрируя это фактами из личной практики, о заслуге Вересаева, поднявшего этот вопрос перед обществом и теми, кому ведать надлежит, и так далее. Доктор Григорий Гордон пишет в Санкт-Петербургских ведомостях, 1902 год, номер 25. То, что рассказывает Вересаев о начале своей практики, мог бы повторить каждый из нас о себе. Ясно, что современная постановка медицинского образования требует коренной реформы, которая должна явиться в самом недалеком будущем. Нужно удивляться, как может и далее существовать такой порядок вещей. Не странно ли, что врачи, ежегодно собирающиеся на съезды, до сих пор ни разу не выбрали этого вопроса предметом своих обсуждений и, возбуждая постоянно массу ходатайств, никогда не хлопотали об его упорядочении? Как объяснить себе это? Я приведу еще почти целиком одно письмо молодого врача, напечатанное в номере 347 новостей за 1901 год. Оно несколько длинно, но рисует чрезвычайно ярко ту беспомощность, с какой начинающий врач принужден вступать в практику. В номере 49 врача, пишет этот врач, напечатана речь профессора Вильяминова, касающаяся записок врача Вересаева. В этой речи, между прочим, сказано: молодых врачей допускают к операциям ведь не прямо с улиц. Они подготавливаются к этому годами, пользуются руководством более опытного хирурга и, приступая к своему делу, действуют сознательно и целесообразно. Когда я прочитал эти строки, мне стало невыносимо грустно. Я не могу допустить, что профессор Вильяминов заблуждается искренне, что ему в действительности неизвестен тот багаж опытности и знаний, с каким молодые врачи вынуждены иногда приступать к трудным и ответственным операциям. Неужели он находит постановку обучения хирургии на медицинских факультетах правильную и думает, что врачи сейчас по окончании курса могут относиться сознательно и целесообразно к больным? И каким образом могло бы выработаться подобное сознательное отношение у студентов, которые не проделали ни одной, хотя бы самой пустяшной операции за все время своего обучения, и вся хирургическая деятельность которых сводилась исключительно к созерцанию того, как оперировали профессор и его ассистенты? Тот студент, которому удалось вскрыть нарыв на пальце, считается счастливым. Но счастлив и тот студент, который мог хорошо проследить ход нескольких операций, произведенных его учителем, так как вокруг больного склоняется обыкновенно несколько голов ассистентов, заслоняющих совершенно поле операций. Студенты в таких случаях подобны зрителям, сидящим на галерке, откуда видны одни только ноги актеров. Я сильно интересовался хирургией в университете и употреблял все силы, чтобы проследить, возможно, большее число операций. С этой целью я приходил пораньше в аудиторию, занимал наилучшее место, а во время операции взлезал на столы, вытягивал шею, принимая самые неудобные позы и... Ничего не мог разглядеть, несмотря на свое превосходное зрение. Что-то резали, текла кровь, что-то вытирали губками, а потом набивали тампонами или зашивали. Операции, к тому же, производились в большинстве случаев самые сложные и доступные только для самых опытных техников, как, например, удаление больной почки, вскрытие нарыва печени, иссечение омертвевшей кишки, удаление зоба и так далее. Такие операции, конечно, способствовали усовершенствованию техники ассистентов, но для студентов являлись не более как фокусом, сеансом черной магии. Так как я обратил на себя внимание ассистентов своим усердием, то мне позволяли иногда присутствовать на перевязках. И тогда я имел возможность ясно видеть течение операционной раны, а несколько раз позволили даже произвести вскрытие нарыва. и я считался одним из самых опытных хирургов на курсе. Когда же я по окончании университета, побуждаемый острой нуждой, вынужден был занять место земского врача, жизнь зло подшутила надо мной. На первой же неделе ко мне доставлен был крестьянин, который во время резки свиней упал и накололся на острый нож. Нож вонзился в грудь под ключицей. Кровь брызнула фонтаном. Увидав это ранение, я сообразил, что у больного перерезана подключичная артерия и что ее необходимо перевязать. На трупах я проделывал эту операцию неоднократно. На живом человеке никогда. Зная, как опасна эта операция, я не решился ее сделать, и, наложив давящую повязку, чтобы остановить кровотечение, отправил больного в губернскую земскую больницу за 40 верст. Больной по дороге скончался от потери крови. Вскоре затем я призван был к роженице, которая нуждалась в акушерской помощи. Пришлось накладывать щипцы. Я многократно их накладывал на куклах, но никогда на человеке. Щипцы никак не укладывались, и все соскакивали. Я бился, бился, и ничего не мог поделать. Я плакал от сознания своей беспомощности, но принужден был уложить несчастную в телегу и отправить ее в губернскую больницу, в позднюю осень, сырую и холодную. К счастью, женщина осталась в живых, но ребенок погиб. Я бросил после этого земскую службу и поехал наново учиться. Само собой разумеется, что все это пишут и говорят такие же плохие, бездарные врачи, как я. Но ведь оказывается, во врачебном-то сословии не только я один так плох. Значит, это не исключительное явление. С этим нельзя не считаться. Нет, как хотите, а это страшно. Вопрос со зловещей настойчивостью бьет в глаза, пахнет кровью и трупом, а господа Фармаковские, Бенштоки, Вермели ясными глазами, не сморгнув, смотрят на него и говорят: тут все совершенно благополучно. Неопытность молодого врача обыкновенно выражается скорее отсутствием всякой помощи больному, чем принесением ему вреда. Что такое? Да разве отсутствие помощи не есть принесение вреда? Разве не сделать в нужную минуту трахеотомии, не определить положение плода, не перевязать подключичной артерии, не наложить щипцов, не значит принести больному вред? Пусть так, но дело совсем не в этом. Дело в том, можно ли об этом говорить. А ну, как об этом узнает читатель, и придет в ужас при мысли, кому приходится доверять свое здоровье и жизнь. Глава 4. Но вот другой вопрос, чрезвычайно сложный, трудный и запутанный, вытекающий из самой сути медицины, как науки, как тесно связанный с человеком. Вопрос о границе дозволительного врачебного опыта на людях, о тех трупах, которые устилают путь медицины. Ведь этот вопрос необходимо выяснить во всей его беспощадной наготе, потому что только при таком условии и можно искать путей к его разрешению. «Нет», — заявляют мои оппоненты, — «никакого и вопроса такого нет. Вся же суть опять только в том, что сам Вересаев очень плохой врач, да притом еще страдающий неврастенией. Потому-то первые операции его так неудачны, потому-то применение им новых средств ведет к гибели больных. Устилая лишь свой путь трупами, он, как и подобает неврастенику, сваливает свою личную вину не на себя, а на ни в чем не повинную медицину». «Между тем, — пишет доктор Беншток, — сотни врачей вдали от университетов нередко по одним только описаниям делают самые сложные операции в крайне неблагоприятной обстановке. Врачи эти безропотно несут свой тяжелый труд в сознании той пользы, которую они приносят ближнему. Бесспорно, и у этих скромных тружеников бывают неудачи, и у них больные умирают, и в них многие готовы бросить камень. Но это делает публика. А господин Вересаев, обобщая свои личные неудачи, как бы выступает, сам того не сознавая, в помощь публике и выдвигает против врачей весьма тяжкие обвинения. Как видите, господин Бенштокк самого вопроса совершенно не хочет замечать. Его опять-таки интересует здесь исключительно лишь одно. Как бы по этому поводу против врачей не выдвинули тяжких обвинений? Совершенно так же смотрит на дело и господин Фармаковский. Там, где ради пользы человека берут на себя риск спасти его от смерти и тяжких страданий, жалуется он, там совершается великое преступление. Там говорят, что члены сословия идут по трупам, что их карьера составлена на множестве погубленных ими жизней. И опять возвращается он к этому. Много напрасных обвинений приходится выслушивать нам, врачам, от непонимающих сути дела людей. Но никогда еще не было так больно, как теперь, когда все это слышишь со стороны врача, знакомого со всею сутью вещей. Я спрошу господина Фармаковского, что же он в конце концов признает или нет, что наши успехи идут через трупы? Замечу, кстати, что фраза «наши успехи идут через горы трупов» принадлежит не мне, а Биллероту. Замечу, что я привожу эту фразу вовсе не в обвинение врачей, а только указываю ею на тот сложный, трудный и, к сожалению, совершенно игнорируемый вопрос, который вырастает из самой сути нашей деятельности. Признает существование этого вопроса господин Фармаковский или нет? Признает ли? Да он его вовсе и не хочет знать. Когда его пытаются поднять, господин Фармаковский испытывает такое ощущение чуть ли не личной обиды. Что же касается самого вопроса, то что же в нем особенного? А какие другие стороны человеческой деятельности не сопряжены с жертвою целого ряда человеческих жизней? Разве наша железная дорога не идет по насыпям, укрепленным зарытыми в них костями погибших при ее постройке и крушениях людей? Разве то золото, которое в виде браслет облекает пухлые ручки наших дам, не задушило в недрах земли целые сотни и тысячи несчастных людей? Разве наши трюмо и зеркала, разве те письма, которые разносят почтальоны, и так далее, во всех этих случаях гибнет народ. И все-таки не говорят, что развитие этих дел идет по грудам трупов, загубленных ими людей. Не говорят? Полно, господин Фармаковский, так ли? Могу вас уверить. Есть много людей, которые усиленно говорят об указанных вещах, но, к сожалению, рядом с ними есть еще больше людей, которые, подобно вам, лишь кивают при этом на соседей и возражают. У них так же скверно, как у нас. Следовательно, у нас все благополучно, и люди, утверждающие противное, руководствуются исключительно целью нанести нам обиду. Говоря о первых операциях начинающих хирургов, я привожу слова Мажанди, рекомендующего врачам предварительные упражнения на живых животных. Кто привык к такого рода операциям, говорит Мажанди, тот смеется над трудностями, перед которыми беспомощно останавливается столько хирургов. По этому поводу мне пришлось слышать от одного молодого хирурга чрезвычайно любопытное наблюдение. Он уже несколько лет занимается хирургией. В прошлом году ему пришлось для докторской диссертации произвести ряд сложных операций в брюшной полости кроликов и собак. И его поразило, насколько увереннее и искуснее стал он себя чувствовать после этого в операциях на людях. Казалось бы, невозможно оспаривать, что непосредственный переход от трупа к живому человеку слишком велик, что совет Мажанди чрезвычайная важность которого совершенно ясна даже априори, наперед, без проверки, во всяком случае заслуживает самого серьезного внимания и самой тщательной проверки. Оказывается, все это совершенный вздор. Начинающие врачи нисколько не нуждаются в подобных упражнениях. Суть же дела опять-таки в том, что я, Вересаев, очень плохой врач и ничего толком не умею сделать. Напрасно поэтому, говорит доктор Камнев, господин Вересаев делает из своих неудач вывод о негодности молодых врачей к хирургии и о необходимости учиться операциям на животных по совету Маженьки. Еженедельник, 1901 год, страница 300. По уверению господина Камнева, это совершенно излишне. А вот что говорит приват-доцент Московского университета Левицкий, преподаватель хирургии, вот уже несколько лет предоставляющий своим слушателям-студентам оперировать на живых животных. Трудно представить себе хорошую технику у врача, которому приходится впервые производить операцию у человека. Еще труднее допустить у него полное самообладание при операции, что, конечно, необходимо. Говорю об этом так уверенно на основании многолетних наблюдений. Это побудило меня при чтении лекций по хирургической патологии ввести занятия на животных с целью приучить слушателей владеть ножом, останавливать кровотечение, производить трахеотомию, разбираться во вскрытой брюшной полости и так далее. Мои выводы из этих занятий таковы. Первое. Слушатели довольно быстро осваиваются с необходимой элементарной техникой, безупречно накладывались швы на кишечник и на венозные стенки. Второе. Скоро приобретали уверенность при своих действиях ножом, чего не было в начале занятий. От самих слушателей, из которых многие уже врачи и специалисты-хирурги, я не раз слышал, что предварительные занятия на животных сослужили им хорошую службу, когда пришлось впервые оперировать на человеке. Операции на животных в целях преподавания хирургии. Вестник, Санкт-Петербург, врач, Общество взаимной помощи, 1902 год, номер 1, страница 23.